эфире «Свобода в полдень». Сегодня 23 декабря, среда, у микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Некоторые темы ближайшего часа. Госдума завершает законотворческий год. Самарский областной суд отложил рассмотрение иска прокурора области о признании экстремистским художественного фильма «Россия-88». Итоги первого этапа реформирования российской армии. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня Госдума России собралась на очередное пленарное заседание. Возможно, оно окажется последним в 2009 году, на котором депутаты смогут принять решения, относящиеся к их непосредственной работе, к законотворчеству. Как завершает Госдума 2009 год, знает наш корреспондент Максим Ярошевский. Он присутствует на заседании и сейчас у нас в прямом эфире. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
С чего началось заседание?
Да. В Государственной Думе сегодня вспомнили, прямо с самого начала заседания, про скандальный снос памятника героям Великой Отечественной войны в Кутаиси. Депутат от КПРФ Сергей Обухов выступил с протокольным поручением Комитету Думы по культуре. Все цивилизованные люди возмущены варварством, совершенным режимом Саакашвили. Вместе с тем неприемлема реакция некоторых политиков и журналистов. Владимир Путин предложил восстановить кутаиский памятник в Москве. «Наверное, заказы Церетели нужны», — сказал Обухов. «Но столица уже полна эстетики и монументальных произведений в духе Сухумского Приморского парка. Высказывая это возмущение, нужно искать бревно в собственном глазу. По мнению депутата-коммуниста, не меньшую художественную ценность, чем кутаиский памятник, представляет монумент отцу и основателю Российской Федерации Ленину, который был демонтирован в селе Краснодарского края. Взорваны памятники вождю пролетариата в Петербурге и Рязани. Так что же, их тоже в Москву возмущается парламентарий. Тем более, что в самой столице многие памятники, в том числе погибшим в войну, находятся в не самом хорошем состоянии. Депутат от «Справедливой России» Вера Лекарева выступила с поручением об амнистии. Пятая Государственная Дума войдет в историю как самый негуманный парламент. За 2 года работы мы ни разу не объявили амнистию заключенным. Между тем, в тюрьмах томятся 70 тысяч женщин и 22 тысячи несовершеннолетних. Вера Лекарева предложила в ознаменование 65-й годовщины победы в Великой Отечественной войне дать поручение профильному комитету о подготовке постановления об амнистии. И, наконец, парламентарии вспомнили о предстоящих праздниках и последующих за ними выходных. Единорос Сергей Марков предложил продлить работу культурно-просветительских учреждений, а в частности музеев, для того, чтобы семьи могли больше отдыхать, пояснил депутат. С одной стороны, праздники дают возможность побыть с семьей, с другой стороны, создают угрозу резкого потребления алкоголя, учитывая, что в России занижены цены на водку. Надо дать возможность семьям больше времени посещать музеи, заключил Марков. И менее чем через полчаса на правительственном часе в Государственной Думе выступит министр транспорта Игорь Левитин. Он расскажет о мерах, принимаемых правительством по развитию воздушного транспорта и обеспечению его современными отечественными воздушными судами. Женя.
Максим, спасибо. В эфире «Радио Свобода» был наш собственный корреспондент Максим Ярошевский из завершающего законотворческий год пленарного заседания Госдумы. Продолжается «Свобода в полдень». Президиум Верховного Суда России сегодня рассмотрел вопрос о возобновлении производства по первому уголовному делу в отношении бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В рамках этого дела оба бизнесмена были приговорены к 8 годам тюремного заключения. А рассмотрение связано с решением Европейского суда по правам человека по жалобе Платона Лебедева о законности его содержания под стражей до начала судебного разбирательства. В октябре 2007 года Европейский суд признал, что права подсудимого были нарушены. В результате Россию обязали выплатить 10 тысяч евро и устранить нарушение. Вот сейчас пришла молния от Интерфакса. Написано, что Президиум Верховного Суда России признал незаконным и отменил арест Платона Лебедева от 2003 года в рамках первого дела Ходорковского-Лебедева. Подробности мы рассчитываем узнать от нашего собственного корреспондента Марьяны Тарачешниковой. Она следила за развитием событий в Верховном суде и сейчас с нами на связи. Марьяна, здравствуйте.
Действительно, вот буквально 15 минут назад Президиум Верховного Суда России огласил резервную часть своего постановления и признал незаконным арест Платона Лебедева в июле 2003 года и последовавшие за ним решение Московского городского суда, которое утвердило решение об избрании для Лебедева такого меры пресечения, как содержание под стражей. Правда, сейчас адвокаты не решаются пояснить, что фактически может последовать за этим решением, поскольку нету и в юридической практике российской, и доктрина тоже не поясняет, что делать в таком случае, и может ли признание незаконным ареста повлечь за собой, например, отмену приговора. Но, тем не менее, судьи не выполнили еще одну просьбу адвокатов. Кстати, с этой же просьбой обращался к суду и заместитель генерального прокурора Виктор Грин, который просил вынести частное определение в отношении тех судей, которые принимали незаконное решение в отношении Платона Лебедева. Виктор Грин отметил, что нарушения носят процессуальный характер, и в настоящее время они не могут быть устранены, и поэтому он полагал целесообразным вынести частное определение в адрес следственного, прокурорских и судебных органов с целью предотвращения подобных нарушений в будущем. Платон Лебедев, которого все-таки привезли сегодня в Верховный суд России, вопреки его воле, потому что он сказал, что не готов участвовать в заседании Президиума Верховного суда и сделал соответствующее заявление, накануне также сказал сегодня, что никто из надзирающих, ни надзирающий прокурор, ни начальник изолятора не освободил его из-под стражи вот в тот период времени, когда он находился в следственном изоляторе вообще без решения суда. И поэтому он просил упомянуть этих лиц в частном определении, чтобы потом была возможность в регрессном порядке у государства взыскать с них вот те десять тысяч евро, которые постановил компенсировать ему Европейский суд по правам человека. В настоящее время, тем не менее, и сам Платон Лебедев, и его адвокаты считают решение, вынесенное Президиумом Верховного суда, победой. И, как отметил адвокат Платона Лебедева Елена Липцер, это решение открывает новые возможности для ее подзащитного, для отстаивания своих интересов в Европейском суде по правам человека уже в рамках других жалоб. Второй жалобы, которая туда поступила после решения приговора Мещанского суда в 2005 году, и третьей жалобы, которая также находится на рассмотрении в Европейском суде по правам человека, это консолидированная жалоба Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на те нарушения, которые были допущены в рамках предварительного следствия по второму уголовному делу, которое сейчас рассматривается в Комсомольском суде Москвы. Евгения.
Марьяна, спасибо. В эфире «Радио Свобода» была наш собственный корреспондент Марьяна Тарачешникова. Сегодня Президиум Верховного суда России признал незаконным и отменил арест Платона Лебедева от 2003 года в рамках первого дела Ходорковского-Лебедева. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Подмосковье задержаны подозреваемые в убийстве священника Александра Филиппова, убитого во вторник вечером. Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего казначея ЮКОСа Андрея Леоновича. Его защита заявила о намерении обжаловать это решение. Президент России Дмитрий Медведев встретится сегодня в Москве с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом. В Москве по подозрению в причастности к убийству юриста задержан полковник МВД Дмитрий Максимов. Таковы некоторые новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. «Русская феня и заграничная преступность», «Неизвестные воспоминания о Павле Милюкове», «Культурная панорама и музыкальные записи». Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. А мы продолжаем «Свободу в полдень». Правительство России приняло решение поддержать моногорода. Таковы общие итоги вчерашнего заседания правительственной антикризисной комиссии. Подробности дают сегодняшние ведомости. На этот раз к делу, которое начал премьер, посетив Пикалёва, подключаться не только остальные министры, но и бюджетные деньги. И вот, основываясь на публикации в сегодняшней прессе, эту тему разовьет наш обозреватель Валерия Шабаева. Сейчас она в прямом эфире со мной вместе в студии. Валерия, добрый день.
Добрый день, Евгения. Во-первых, немножко вас поправлю. Не только бюджетные, но об этом чуть позже, пока же по порядку. площадку. Создать схему поддержки моногородов Владимир Путин поручил в июле, после того, как ему пришлось решать проблемы города Пикалево Ленинградской области, напоминают ведомости. В августе в ручном режиме разбирались с Байкальском, после чего межведомственной комиссии по моногородам замминистра регионального развития Юрия Осинцева было поручено создать единые критерии. Они таковы. Моногородом считается населенный пункт, где 25% и более жителей работает на одном предприятии, или не менее 50% производящейся продукции относится к одной отрасли. В списке 400 моногородов. Половина из них испытывает серьезные сложности. Из 27 моногородов, вошедших в утвержденный комиссией перечень, рассчитывать на федеральную помощь смогут 20, продолжают ведомости. По словам главы комиссии первого вице-премьера Игоря Шувалова, финансовая поддержка от государства составит 10 миллиардов рублей бюджетных субсидий напрямую и еще 10 миллиардов рублей в виде трехлетних кредитов. Первые 20 проектов поддержки моногородов стартуют в первом квартале 2010 года. На поддержку моногородов скорее всего, будет выделено еще 5 миллиардов рублей. Оператор – Внешэкономбанк. Первыми тремя городами правительственного списка стали те, с которых начиналось обсуждение этой проблемы – Тольятти, Байкальск и Пикалево. Обещана поддержка таким крупным городам, как Нижний Тагил, Прокопьевск, Каменск-Уральский и Набережные Челны. Причем Набережные Челны были включены в список в самый последний момент по настоянию Шувалова. В списке только один город – претендент на закрытие. Это поселок Ревда в Мурманской области, сообщил чиновник, входящий в межведомственную комиссию. Скорее всего, там будет готовиться программа по переселению. Градообразующий Ловозерский горнообогатительный комбинат, родом из офшоров, истощил свой ресурс и производит только сувенирную продукцию. В 2008 году на 104 тысячи рублей. Комплексный план для Тольятти предусматривает создание особой экономической зоны, промышленных и инвестиционных парков, основной блок программы передачи социальной инфраструктуры АвтоВАЗа в муниципальную федеральную собственность. Финансирование программы комплексного развития Пикалева будут участвовать администрация Ленинградской области и градообразующие предприятия ЗАО «Базелцемент Пикалева» и ЗАО «Пикалевский цемент». Главное, чтобы правительство, поддержав самые нуждающиеся моногорода, не закрыло программу в последующие годы, считает президент Фонда регионального развития Иркутской области Алексей Казьмин. Но будет ли эффективной эта самая программа? На мой вопрос отвечает руководитель Центра социальной политики РАН Евгений Гонтмахер.
Как мне представляется, в качестве первого шага предложение правительства рассматривать вполне можно. Потому что речь идет все-таки о диверсификации производства вот в этих городах, которые находятся сейчас в угрожающем положении. Речь идет там, судя по всему, о стимулировании малого бизнеса. То есть пока эта программа не рассчитана на такие, как с моей точки зрения, эффективные меры, как, допустим, национализация производства, чего, в частности, требует часть трудовых коллективов в городе Пикалево. Все-таки выделяется не так много денег, там всего 20 миллиардов рублей в следующем году. С одной стороны, это немного, но с другой стороны, это все-таки позволяет рассчитывать на то, что это будет не просто заваливание деньгами этих проблем, как это было в 2009 году, а на то, что все-таки будут созданы какие-то условия для инвестиционной и предпринимательской активности. Хотя должен сказать, что, с одной стороны, действительно эти меры, с моей точки зрения, в общем, в правильном направлении, но без широкого начала модернизационного процесса в целом в экономике, боюсь, что это все останется на бумаге. Потому что, ну, не может быть так, что вот в этих избранных моногородах и частный капитал появляется, и малое предпринимательство процветает, и технопарки, и так далее, и так далее. А во всей остальной экономике, которая все-таки больше, чем вот эти 20 моногородов избранных, во всей остальной экономике царит то, что мы сейчас имеем. Сырьевая направленность, ручное управление, сращивание бизнеса и государства, коррупция и так далее. Поэтому я бы сказал так, моногорода, вот их проблемы, они остаются заложниками общей ситуации в стране, общеполитических и общеэкономических решений. И если они в 2010 году, как можно быстрее, в начале, может быть, года, эти решения будут приняты, а они связаны, конечно, и с решениями политическими, потому что есть такое ключевое слово, которое называется соревновательность, конкуренция. И в политике, и в экономике. Без этого мы никуда не продвинемся. Так вот, если такие решения будут приняты по широкому фронту. Если будет запущена телемодернизация страны, тогда вот эти меры по помощи моногородам, они могут сыграть свою роль. Если же, я повторяю, это изолированная небольшая программа, то боюсь, что это будет очередной пример того, что хотели как лучше, а получили как всегда.
У микрофона «Радио Свобода» был руководитель Центра социальной политики РАН Евгений Гантмахер.
Валерия Шабаева рассказала о том, как будет российское правительство поддерживать моногорода. Об этом пишут сегодняшние газеты. Продолжаем «Свободу в полдень». Одно из самых обсуждаемых в мировых средствах массовой информации событий произошло в Колумбии. Власти страны объявили, что похищенный накануне губернатор департамента Кокьета найден убитым. Тело 69-летнего Луиса Франсиско Куэльяра с перерезанным горлом обнаружено в окрестностях города Флоренция. С подробностями мой коллега Андрей Шароградский. Он сейчас в пражской студии «Радио Свобода». Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений. Действительно, это самое громкое убийство в Колумбии, начиная с 2002 года. Интересно, что Луиса Куэльяра похищали за последние 23 года не менее 4 раз. Он проводил в плену от 2 до 7 месяцев. Каждый раз за него платился выкуп, после чего его освобождали. Но в этот раз все закончилось трагично. Его тело было обнаружено на следующий день после похищения. Напомню, что он был похищен в понедельник вечером по местному времени. Его вывели на улицу, завязалась перестрелка между похитителями и охранявшими губернатора полицейскими. Один из полицейских был убит, и затем нападавшие скрылись. В сообщении BBC отмечается, что согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, губернатор был убит уже вскоре после похищения, после того, как он был похищен из дома, и следователи делают из этого вывод, что похитители не собирались вступить в диалог с властями вот по поводу выкупа, как это делалось уже неоднократно. Ну и, конечно же, не только Луис Куэльяр был похищен в Колумбии за последние годы. Они не собирались просить выкуп, а, скорее всего, провели акцию устрашения. Правда, эта версия пока не подтверждена на 100%. Известно, что губернатор был довольно серьезно болен, не мог передвигаться, ходить. Ему было очень тяжело ходить, и вполне возможно, что похитители, понимая, что они могут не уйти от преследования, решили убить своего заложника, и таким образом все закончилось трагично. Власти не сомневаются, что похищение – это дело рук леворадикальной группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии». Она действует в стране с 60-х годов. Первоначально это было военное крыло коммунистической партии, но сейчас в основном люди, которые входят в эту группировку, занимаются похищениями людей, занимаются наркобизнесом, и власти в последнее время принимают активные меры для того, чтобы покончить с этой группировкой, судя по всему, вот жестокость их ее действий и связано с тем, что против нее сейчас предпринимаются очень активные меры. Евгения.
Спасибо, Андрей. В эфире «Радио Свобода» был мой коллега Андрей Шароградский. В Колумбии найден убитым, похищенный накануне губернатор департамента Кокьета. Вы слушаете «Свободу в полдень». Самарский областной суд отложил рассмотрение иска прокурора области о признании экстремистским художественного фильма «Россия-88». Поводом для обвинения в экстремизме послужило то, что в фильме используются высказывания современных неофашистов. Процесс над фильмом и его авторами обещает быть громким. А как отнеслись самарцы к попыткам местной прокуратуры запретить фильм и о многом другом, мы побеседуем с нашим корреспондентом в Самаре Сергеем Хазовым. Сергей, здравствуйте. И в первую очередь, почему отложили процесс?
Женя, здравствуйте. Судебное заседание было перенесено на 14 января в связи с болезнью судьи. Дело, которое сегодня предполагалось к слушанию в суде, беспрецедентным для Самары и российского правосудия. Напомню слушателям, областной суд должен был рассмотреть сегодня представление помощника прокурора Самарской области Михаила Плетнева о признании экстремистским фильма режиссера Павла Бардина «Россия-88». По мнению представителей прокуратуры, в фильме содержатся тайные смыслы, которые могут быть истолкованы как призывы к экстремистской деятельности, и поэтому фильм фильм нужно изъять из свободной продажи в России. Как выяснилось, для признания фильма экстремистским прокуратурой Самарской области и ФСБ были проведены оперативно-розыскные мероприятия. По информации прокуратуры, двое граждан по фамилии Валеев и Рустамов купили диск с фильмом «Россия-88» и, посмотрев его, при опросе поделились с работниками прокуратуры, что, по их мнению, фильм содержит открытый призыв к разжиганию межнациональной вражды. Все это и стало основанием для обращения прокуратуры в суд с требованием признать фильм экстремистским. Сегодня в Самару для участия в суде специально приехали режиссер Павел Бардин и исполнитель главной роли в фильме Петр Федоров. А лингвистическую экспертизу фильма по требованию работников прокуратуры провел профессор Самарского университета Наяновой, кандидат педагогических наук господин Махмудов. Экспертиза обнаружила в фильме заявления и утверждения, которые были направлены на возбуждение ненависти и вражды, а также обоснование того, что эти утверждения и заявления необходимо распространять. Конец цитаты.
Сергей, скажите, пожалуйста, самарская общественность, буквально в двух словах, как самарская общественность относится к этому процессу?
Ну, вообще-то журналисты и правозащитники, которые сегодня пришли в суд, они говорили, что идет попытка просто навесить на фильм ярлык вредоносного, чтобы запретить картину к показу. Хотя, по словам режиссера Павла Бардина, фильм, отмеченный премиями нескольких кинофорумов, и так практически стал объектом умолчания в России, потому что продюсеры опасаются покупать копии фильма, зная, что перед показом картины могут появиться сотрудники ФСБ и запретить киносеанс.
Спасибо большое. В эфире «Радио Свобода» был наш собственный корреспондент Самары Сергей Хазов. Самарский областной суд отложил назначенное на сегодня рассмотрение иска прокурора области о признании экстремистским фильма «Россия-88». И Марина Тимашева побеседовала с режиссером фильма Павлом Бардиным.
Экспертизу вы видели, на основании чего вам меняется экстремизм? Что в этом фильме экстремистского?
О, да, я видел экспертизу и даже написал нечто вроде критического отзыва на эту экспертизу. Мне кажется, это не очень профессиональная экспертиза, тем более, что я знаю, есть другие экспертизы, которые признали, что мы никак не можем пропагандировать экстремизм, поскольку мы художественное произведение, которое пользуется высказываниями нацистов для того, чтобы их дезавуировать, опровергнуть, низвергнуть и так далее, и так далее.
Ну, или, во всяком случае, показать товар лицом, скажем так, чего они стоят. Паш, а все-таки на основании чего в этой экспертизе они называют это таким странным словом экстремизм?
Ну, как экстремистские высказывания в фильме есть, устами персонажей. Это почти приравнивается к авторской позиции. А в экспертизе есть такие слова, как восприятие, впечатление, или, например, словосочетание такое «возникает смысл». Вот мне кажется, это забавный научный подход. И автор экспертизы делает за нас, авторов фильма, какие-то выводы о нашей позиции, которая как бы является умеренной проекцией взглядов персонажей нашего фильма.
Ну, то есть, как это очень часто бывает, речь персонажа перепутана с авторской речью, скажем. А экспертиза – это искусствоведческая или…
Лингвистическая. Лингвистическая экспертиза по направлению ФСБ в местный Самарский университет. Я думаю, что мы на сайте повесим выдержки из той экспертизы, которую провел тамошний эксперт. И я думаю, что это будет интересно для прочтения как минимум.
В эфире «Радио Свобода» был режиссер фильма «Россия-88» Павел Бардин. Сегодня в 19:07 после выпуска новостей время гостей на радио «Свобода». Ведущий Виктор Резунков продолжает цикл бесед «Россия между прошлым и будущим». В студии директор Санкт-Петербургского отделения Российского института культурологии Дмитрий Спивак и писатель-фантаст Андрей Лазарчук. Прошу прощения. В 19:07 время гостей на радио «Свобода». Сейчас в Москве 12:30. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. Президиум Верховного Суда России сегодня отменил арест экс-главы Минате Платона Лебедева 6-летней давности в рамках первого уголовного дела бывших совладельцев ЮКОСа. По этому делу Платон Лебедев и Михаил Ходорковский были приговорены к 8 годам тюремного заключения. Вопрос рассматривался Президиумом Верховного Суда в связи с решением Европейского суда по правам человека по жалобе Платона Лебедева. Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего казначея ЮКОСа Андрея Леоновича. Его защита заявила о намерении обжаловать это решение. По данным следствия, Леонович в период с 1999 по 2003 год присваивал нефть дочерних компаний ЮКОСа в особо крупных размерах, а также совершал нелегальные финансовые операции. В Подмосковье задержаны подозреваемые в убийстве священника Александра Филиппова. Он был убит в Подольском районе во вторник вечером. Президент России Дмитрий Медведев встретится сегодня в Москве с генеральным секретарем Совета Европы Торбьерном Ягландом. Будет обсуждаться сотрудничество России и Совета Европы в области обеспечения прав человека. В Москве по подозрению в причастности к убийству юриста задержан полковник МВД Дмитрий Максимов. Ранее по обвинению в убийстве под стражу были заключены 3 человека. Во Владивостоке 3 организаторов пикетов автомобилистов завершили голодовку. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
В Москве 12:32. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете «Свободу в полдень». Фонд «Общественное мнение» путем всероссийского репрезентативного опроса выяснил, как оценивают россияне итоги уходящего года. Человеком года граждане страны назвали Владимира Путина. Среди главных событий минувшего года – мировой финансовый кризис, крупные российские аварии и избрание Барака Обамы президентом США. Другие подробности у Вероники Баде.
41% россиян полагают, что уходящий год был хуже, чем предыдущий, и лишь 14% уверены, что он был лучше. В этом смысле 2009 год – один из самых неудачных в последнее время. Такой вопрос социологи задают, начиная с 1996 года. Ну а самым плохим был 1998 год, когда 81% людей считали, что уходящий год был хуже предыдущего. Президент фонда «Общественное мнение» Александр Аслон связывает такие оценки с экономическими моментами.
1998 год очень интересно сопоставить с 2009, поскольку это как бы два года, когда происходили кризисы. В 1998 году кризис был первый. Это как детское впечатление, которое навсегда остается, и самое яркое, и самое сильное. Контраст между теми, кто оценивал уходящий 1998 год негативно, огромный, по сравнению с теми, кто оценивал его позитивно. Это был самый плохой год. Но обращаю ваше внимание, что вообще позитивный баланс начался только в 2000 году. Но вообще в течение 2000-х годов только один год был годом, когда баланс был негативный. 2004 год, вот до кризиса.
Человеком года наибольшее число россиян, в данном случае 31%, называют, так же, как и в предыдущие годы, Владимира Путина. Среди самых заметных его дел отмечают то, что он в июне вмешался в ситуацию с забастовкой в Пикалево, а в декабре провел 4-часовую прямую линию с гражданами в телеэфире. На втором месте первое лицо государства – президент Дмитрий Медведев, который собрал всего 16% голосов. Чем объясняет социолог Александр Аслон такое распределение мнений? Почему Владимир Путин по-прежнему на первом месте?
Всегда в жизни существуют старшие и младшие. Обычно здесь учитывается, кто раньше пришел. Но, естественно, не только это. А Путин давно, а Медведев недавно. При этом, если бы Медведев сам по себе появился, можно было бы ожидать каких-нибудь интересных поворотов в взаимоотношениях. Например, каких-то неожиданных амбиций, да, или... Короче, когда один человек хочет занять место другого человека. Но здесь другая ситуация. Медведев-то появился не потому, что он сам по себе появился. Он пришел как бы часть Путина, на самом деле. Это дополнение к Путину. И поэтому один из ответов, когда мы задавали вопросы относительно их взаимоотношений, население абсолютно уверено, что они друзья, партнеры, коллеги и так далее. Один из ответов был такой: одна голова хорошо, две лучше.
В области культуры человеком года стал покойный Вячеслав Тихонов. Он собрал 6%. За известным артистом следуют Никита Михалков, Алла Пугачева и Николай Басков. Ну а среди спортсменов, безусловно, лидирует Андрей Аршавин. Самым главным событием уходящего года для россиян, по данным фонда «Общественное мнение», является мировой кризис. За ним идут крупные аварии и другие трагедии в России. Авария на Саяно-Шушенской ГЭС, Невский экспресс, пожар в пермском клубе «Хромая лошадь». На третьем месте избрание Барака Обамы президентом США. Хорошими событиями года для России граждане страны назвали повышение пенсий, положительные сдвиги в экономике и решение конкретных социальных проблем. И все-таки, когда социологи задают вопрос о главных событиях года, обычно на первых местах разнообразные трагедии. Почему? Отвечает президент фонда «Общественное мнение» Александр Аслон.
Действительно, вопрос о негативных событиях вызывает гораздо больше, так сказать, ответную реакцию. То есть людям гораздо легче вспоминать и гораздо чаще упоминаются, гораздо большие проценты. Но это естественно, и в нашей жизни тоже хорошему радуемся, и, так сказать, оно проходит, а плохое остается в памяти, и особенно несчастье, естественно, они вызывают гораздо больше эмоций. Понятно, что в памяти остается и болит, в общем, негативные события. То же самое происходит и в наших опросах, когда мы фактически касаемся коллективной памяти.
Что же касается надежд на будущий год, тут россияне проявили оптимизм. 40% уверены, что он будет для них лично лучше, чем уходящий. И только 10% респондентов не ждут от него ничего хорошего. Вероника Бадай, Радио Свобода, Москва.
Итоги года сегодня подвел и министр финансов России Алексей Кудрин. По этому поводу он дал пресс-конференцию. На ней присутствовал экономический обозреватель Радио Свобода Иван Трефилов. И сейчас он уже в нашей студии. Иван, добрый день.
Добрый день. Ну, действительно, год, посол Алексея Кудрина, получился для России сложный в экономическом смысле, но надо сказать, что спад, вот который кризис, который экономически наблюдался не только в России и во всем мире, он достаточно быстро, по его словам, был преодолен, хотя и предпринимались беспрецедентные меры. То есть с третьего квартала года в России уже восстанавливается экономический рост, и, как сказал Кудрин, этот тренд сохраняется. Тем не менее, по итогам года, по оценке Кудрина, спад ВВП России будет 8,7%, что несколько больше предположений и прогнозов правительства. А на следующий год уже как бы планируется устойчивый экономический рост в России. Правда, он не согласился с оценкой председателя Центрального банка Сергея Игнатьева, который сказал, что уже в 2010 году ВВП России вырастет на 5%. Кудрин сказал, что такая возможность, конечно, есть, но ее нельзя исключать. Но он пока вот к таким прогнозам пока присоединиться не может, оставаясь более консервативным. Тем не менее, на следующий год остаются достаточно высокие риски. И, как он сказал, не нужно расслабляться, нужно готовиться ко второму возможному этапу кризиса, то есть действовать чрезвычайно осторожно и быть бдительными. То есть главные как бы факторы риска – это инфляция. В том числе Кудрин считает, что правительство должно всеми мерами сдерживать инфляцию, пытаться сократить ее. Это даст возможность сделать более доступными кредиты. Это даст возможность людям вкладывать деньги в банки и давать возможность банкам уже кредитовать реальный сектор экономики. Еще один момент. Кудрин ожидает в начале следующего года некоторый рост безработицы. Но это будет сезонная такая вещь. Собственно, по его прогнозу он не стал говорить о конкретных цифрах, но в общем, его мнение такое, что безработица сильно расти не будет, хотя в начале года будет всплеск.
Иван Трефилов сегодня побывал на пресс-конференции министра финансов России Алексея Кудрина. Алексей Кудрин, в свою очередь, подвел итоги 2009 года и изложил некоторые перспективы будущего. Спасибо, Иван.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается «Свобода в полдень». Российская армия реформируется и сокращается. Об этом говорит ее руководство. Об этом же, вероятно, будет написано и в новой военной доктрине, которую со дня на день должен утвердить президент России Дмитрий Медведев. Власти России говорят, что вооруженных сил России теперь будет новый облик. Что означают эти слова, выяснял корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Слова «новый облик» стали уже для российских военных то ли сленгом, то ли ругательством, ведь в рамках приобретения вооруженными силами этого нового облика увольняют более 200 тысяч офицеров, треть имевшихся генералов уже уволена, а прапорщиков теперь в войсках вообще не будет. С тем, что в принципе такие сокращения нормальны, согласен председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.
Та задача, которая была поставлена на первом этапе о том, чтобы к 1 декабря этого года года провести мероприятие, 1 января иметь в штате вооруженные силы Российской Федерации 150 тысяч офицеров, такая задача выполнена. Но это не значит, что все около 200 тысяч офицеров, которые сегодня не попадают в новый облик, они уже уволены из рядов вооруженных сил. Абсолютное большинство из них, где-то около 140 тысяч, еще находятся в распоряжении соответствующих командиров. И прежде всего эта проблема стоит в связи с обеспечением жильем. Я думаю, что вот по выполнению полностью программы обеспечения постоянным жильем в следующем году мы выйдем уже без вот этих людей.
С тем, что российская власть ясно себе представляет, каким именно будет этот новый облик вооруженных сил, готовы поспорить многочисленные специалисты в военной области. В частности, эксперт Московского центра Карнеги Алексей Арбатов.
Численность вооруженных сил, которая планируется, 1 000 000. Мобилизационный запас, мобилизационные мощности не находятся в соответствии с этим. Сохранение призыва при переходе на годичный срок службы, при катастрофической нехватке призывников и сержантов-контрактников заставляет усомниться в том, что все наши вооруженные силы станут вооруженными силами повышенной боевой готовности. Более того, несколько сот тысяч человек образуется дыра, которая просто непонятно чем заполнить, если будет сокращен офицерский состав, так как заявлено, до 150 тысяч. И если при этом сохранится 1 000 000 армии, что заставят 600-700 тысяч призывать при нашей демографической яме, за счет чего будут эти призываться военнослужащие? Вот опыт последних лет показывает, что призывают и коллег, и уголовников, и судимостью, и наркоманами. Это никак не соответствует идее нового облика.
Военный эксперт Александр Гольц утверждает, что переходу на новый облик призыв вообще противопоказан.
Та концепция развития вооруженных сил, которая предлагается новым обликом, эта концепция, в принципе, исключает существование призывной армии. Дело в том, что призывная армия нужна только если вы предполагаете в случае военной опасности объявлять массовый призыв и ставить под ружье миллионы. Нынешняя концепция, в результате которой были ликвидированы части неполного состава, не предполагает массовой мобилизации. И это значит, что призыв – это не более чем растрата средств. Я думаю, что рано или поздно те, кто проводит эту реформу, это поймут. Что касается 1 000 000, никто никогда не объяснил смысл этой загадочной круглой цифры. Когда говорят, что нам нужен 1 000 000 для того, чтобы из-за огромных размеров нашей страны, видимо, предполагается расставить солдат по периметру наших границ. В современной военной науке известны и иные способы защиты национальной территории. Попытка равномерно распределить части вооруженных сил по всей территории России не более чем иллюзия.
Тем не менее, пока российское государство не готово отказаться от того, чтобы хватать на улицах окончивших школу мальчишек. И даже при новом облике визитной карточкой российской армии останется обритый наголо подросток с испуганными глазами. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Итак, российское военное руководство заявляет, что успешно завершен первый этап реформы российских вооруженных сил. И в связи с этим сегодняшний опрос Радио Свобода. Считаете ли вы российские вооруженные силы по-настоящему боеспособными? С таким вопросом наши корреспонденты в нескольких городах России обращались к жителям и гостям этих городов. Дмитрий Лишнев пообщался со своими земляками.
Считаю, наверное, боеспособны все-таки. Я сам служил и видел, что там творится. Сейчас более-менее, наверное, все-таки боеспособны.
Я считаю, по крайней мере, информация по телевизору нормально все говорит об этом.
Просто наши вооруженные силы действительно хорошо подготовлены. По крайней мере, я знаю своих друзей, то есть я такого же возраста. Мои друзья говорят, что они действительно многому научились. Кто в ВДВ, кто в спецназе?
Не знаю, нет, скорее всего, местами. То есть некоторые части вооруженных сил боеспособны, некоторые нет.
Думаю, нет. То, что в армии бардак творится. Сейчас же год служит, так ведь? Вот. Года, наверное, недостаточно, чтобы подготовить хорошего бойца.
Нет, конечно. А кто там служит? Мальчишки. И серьезных нету ребят. Надо делать профессиональную армию, а не мальчишек, которых на год туда приглашают.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, считаете ли вы российские вооруженные силы по-настоящему боеспособными. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода.
Чебоксары.
В Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президиум Верховного суда России отменил арест экс-главы Минотэва Платона Лебедева 2003 года в рамках первого уголовного дела в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Подмосковье задержаны подозреваемые в убийстве священника Александра Филиппова, убитого во вторник вечером. Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего казначея ЮКОСа Андрея Леоновича. Его защита заявила о намерении обжаловать это решение. Президент России Дмитрий Медведев встретится сегодня в Москве с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Яглантом. Таковы новости к этому часу.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Взрыв памятников Кутаиси. Начало нового политического конфликта между Россией и Грузией.
Комментарии экспертов.
Писатель Виктор Шендерович размышляет над списком кадрового резерва президента России.
Право автора.
Публицист Анатолий Стреляный. Зачем завидовать Западу, когда можно радоваться за него?
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Программа продолжает новости экономики. У микрофона Диана Асонова.
Министерство экономического развития России снизило прогноз уровня безработицы в стране в 2009 году с 9,3% до 8,9% экономически активного населения. Об этом говорится в материалах министерства. Согласно новому прогнозу, общая численность безработных, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, составит 6,5 миллионов человек, против 6,8 миллиона по предыдущей сентябрьской оценке. Согласно последним данным Федеральной службы статистики, общая численность безработных в России за ноябрь увеличилась на 5%, до 6 131 тысячи человек. Уровень безработицы при этом вырос с 7,7% до 8,1%. Экспорт товаров из России в ноябре увеличился к уровню октября на 3,9% и составил 31,6 миллиарда долларов. Импорт вырос на 3,8%, примерно до 20 миллиардов долларов, говорится в материалах Министерства экономического развития. Всего в январе-ноябре объем внешней торговли страны составил почти 441 миллиард долларов. Это на 38% меньше, чем за аналогичный период 2008 года. Объем экономики Соединенных Штатов в третьем квартале увеличился к уровню июля-сентября прошлого года на 2,2, а не на 2,8%, как предполагалось месяц назад, сообщило Министерство торговли США. Самые первые оценки, обнародованные два месяца назад, предполагали еще большее расширение американской экономики в третьем квартале на 3,5%. Рост экономики США возобновился после сокращения на протяжении четырех кварталов подряд. Так, во втором квартале 2009 года объем ВВП США снизился к прошлогодним уровням на 0,7%. В первом квартале сокращение составило 6,4%. Общая сумма вкладов населения в российских банках в ноябре увеличилась по сравнению с октябрем на 3,1%, заявил первый заместитель председателя Центробанка Геннадий Меликян. Он отметил, что без учета Сбербанка этот показатель составил 3,5%, так как темпы притока вкладов в крупнейшую кредитную организацию страны были несколько ниже рыночных. Организация стран-экспортеров нефти сохранила действующую квоту на добычу, составляющую сейчас 24 845 тысяч баррелей в сутки. ОПЕК не пересматривала квоту после принятого в прошлом году решения о ее сокращении с 1 января 2009 года на 4,2 миллиона баррелей в сутки, или на 15% по сравнению с уровнем добычи в сентябре 2008 года. Это стало самым существенным сокращением за последние 26 лет. На долю стран, входящих в ОПЕК, сегодня приходится примерно 40% мировых поставок нефти. Официальный курс доллара на сегодня – 30 рублей 44 копейки, на 11 копеек ниже, чем накануне. Евро стоит 43 рубля 57 копеек, на 21 копейку дешевле, чем во вторник. На международных торгах за 1 евро дают доллар 42 цента.
Новости экономики представила Диана Асонова. В эфире «Свобода в полдень». У журнала «Театральная жизнь» снова юбилей. В прошлом году праздновали 50-летие издания, в этом выход в свет тысячного номера. С главным редактором «Театральной жизни» Олегом Пивоваровым разговаривает Марина Тимашева.
Какие перемены в жизни журнала на вашем веку в качестве главного редактора происходили?
Последнее время нам, мне кажется, удавалось выпустить несколько значительных номеров, посвященных тому или другому мастеру или тому или другому явлению. Прекрасный по-настоящему, без преувеличения, номер, который был посвящен Анатолию Васильевичу Ефросу и Наталье Крымовой. Он стал, мне кажется, событием. Мы смело сейчас идем на территорию искусств, которые рядом с драматическим. Мы сделали номер, никто этого еще не делал до нас, который был посвящен цирку. Потому что цирковое искусство, его история, его влияние, наконец, на театр 20 века, несомненно. Ну, а вот последняя работа действительно посвящена театру Романа Викатюка. Особенно у широкой публики такое ощущение, что это режиссер такого как бы гламурного взгляда. А это глубочайший теоретик и философ театра, и практик. Эту сторону его жизни мы и раскрыли в нашем номере.
В прошлом году 50 лет журнала, в этом году тысячный номер. Каждый год у вас праздник.
Театр вообще праздник. Тысячный номер, не хочу пока открывать все сюрпризы, которые будут там.
Он будет связан с историей журнала?
Будет какой-то момент связан с историей журнала, но ведь тоже трагикомическая, потому что журнал-то начинался как охранительный орган, потом вдруг пришло другое время, но этот журнал вдруг превратился в... В авангардный.
Середина, конец 80-х годов.
80-х. Действительно, еще не было других изданий, была еще монополия как бы у театральной жизни и журнала «Театр». Но театральная жизнь, молодежные номера, это были предвестники наступающего нового дня театра.
Вы хоть и сказали, что тогда была монополия, журнал «Театр», журнал «Театральная жизнь», но все-таки был журнал «Театр». Журнал «Театр» уже во второй раз за свою историю прекратил свое существование. К несчастью, понятно, что журналы переживали очень нелегкие времена, а вы журнал, тем не менее, не бросили, не закрыли, никаких не было перебоев в его работе. Каков рецепт ваш?
Я в какой-то момент сказал тем, кто хотел выпускать журнал, что мы будем идти теперь своей дорогой. Тот, кто остался и рассчитывал на своих учредителей, для них более трудная была ситуация, и в силу там разных причин мы не досчитались, скажем, журнала «Театр».
А значит ли это, что вы не принимаете денег от Министерства культуры или от управления театром?
Это было бы глупо, не принимать денег, но помощь, которую мы очень ценим и которая для нас очень важна, она не может ни спасти, ни ее отсутствие погубить, хотя без них, конечно, было бы гораздо труднее.
Тираж и каковы способы распространения сегодня?
Там, если бы кто-то мне сказал раньше, что «Новый мир», «Миллионник», «Властитель дум» будет иметь тираж 12-15 тысяч, я бы никогда не поверил. Поэтому тираж, конечно, меньше, чем когда-то был у нашего журнала. Он достигал когда-то почти 50 тысяч в месяц, выходил 2 раза. Сейчас, в зависимости от того, угадали мы с номером или не угадали, он может быть 3-5 тысяч, мы считаем уже это удачей и успех. На самом деле это соразмеримо с европейскими стандартами и... Это является нынешней нормой. Читать стали меньше, но читают. У нас же были замечательные совместные проекты, скажем, с японскими коллегами. Мы выпустили 2 номера, посвященных трагической судьбе Мирхольда, и японские коллеги заинтересовались и выпустили в Японии вариант нашего издания на японском языке.
А как вы распространяетесь? Только подписка?
К сожалению, да, подписка, и имеем несколько таких близких нам мест распространения. Это Союз театральных деятелей магазин, и это Александринка, где в магазине тоже продается наш журнал.
То есть возможности распространения, так как раньше, во всех киосках, они до сих пор заблокированы?
Если вы подойдете к киоску и посмотрите картинки, вы увидите недвижимость, машины, эротику, сад и огород, здоровье. Журналов серьезных я в киосках не вижу, а торчать между эротикой и недвижимостью на Кипре, не знаю, надо ли.
Марина Тимашева беседовала с главным редактором журнала «Театральная жизнь» Олегом Пивоваровым. Продолжаем «Свободу в полдень». В Испании вступил в силу новый закон об иностранцах, 4-й за последние 10 лет. Он вызвал протесты иммигрантских организаций и правозащитников, поскольку ограничивает ряд прав иностранных граждан, работающих в Испании. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» в Мадриде Виктор Черецкий.
Полемику вызывают в основном два положения закона. Во-первых, продление с 40 до 60 суток срока содержание под стражей задержанных полицией нелегальных иммигрантов. Увеличение этого срока позволит властям выдворять на родину большее число нелегалов, поскольку раньше им просто не хватало времени для оформления депортации через суд, как того требует закон. Во-вторых, отныне привести на постоянное место жительства в Испанию супругу или супруга, а также несовершеннолетних детей смогут лишь иммигранты, прожившие здесь легально, то есть с видом на жительство и официальным разрешением на работу более 1 года. Чтобы привести родителей, иммигрант должен будет прожить легально не менее 5 лет, при этом его родители должны быть старше 65 лет. Говорит представитель Координационного комитета иммигрантов в Испании Абдельхамид Гамбу. Новый закон наносит удар по правам иммигрантов, работающих в Испании. В некотором смысле он противоречит конституции страны. Подвергается пересмотру даже право на воссоединение семьи для совместного проживания.
Фамилия.
Помимо депортации, нелегалы будут штрафоваться. К тяжким нарушениям закона, за которые положен штраф в размере от 500 евро до 10 тысяч, относятся незаконное пребывание на территории Испании, работа без права на работу и заключение фиктивного брака с целью получить вид на жительство в стране. Аналогичным штрафам подвергаются и те, кто вступает в какие-либо сделки с нелегалами с целью помочь им остаться в Испании, к примеру, сдает им квартиру. К особо тяжким нарушениям закона, за которые положен штраф в размере от 10 тысяч до 100 тысяч евро, относятся организации нелегальной миграции, то есть поставка нелегалов в Испанию с целью их эксплуатации, их доставка в страну любым видом транспорта, прием на работу и использование их труда. Увеличивая срок пребывания нелегалов под стражей для их репатриации, испанские власти обещают соблюдать права задержанных. Кроме того, в центры содержания иностранцев, находящиеся в ведении МВД Испании, будут допускаться представители правозащитных организаций для надзора за соблюдением законности. Это положение появилось в законе не случайно. Ведь по данным так называемой Испанской комиссии помощи беженцам, примерно половина нелегалов, прошедших через центры временного содержания, жалуются на плохое отношение к ним со стороны администрации. Между тем, задержанные нелегалы по испанским законам не преступники, поскольку отсутствие надлежащих документов для пребывания на территории Испании является не преступлением, а лишь административным нарушением. Представитель Координационного комитета иммигрантов в Испании Абдельхамид Гамбу. На сегодняшний день в центрах временного содержания задержанных нелегалов сложилась неприемлемая ситуация. Для уголовных преступников в испанских тюрьмах созданы значительно лучшие условия. Мы полагаем, что продление сроков задержания лишь ухудшит положение в этих заведениях. 40% содержащихся в испанских центрах лиц – это африканцы, 40% – латиноамериканцы, остальные – выходцы из Восточной Европы и Азии. Они в ряде случаев содержатся в забитых до отказа камерах, лишены возможности звонить по телефону, менять нижнее и постельное белье, пользоваться ночью туалетом. Практически все заключенные жалуются на плохое питание и отсутствие медицинского обслуживания. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущая Евгения Назарец и продюсер Михаил Касторов. Следующая информационная программа «Время свободы» начнется в 16 часов по московскому времени. А мы с вами прощаемся. Всего доброго, хорошего дня.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Договор принципиально нового качества. Он будет абсолютно равноправным.
О смерти журналисток сообщил заведующий отделением реанимации.
Тремя уголовными делами обернулось избиение тремя сержантами.
Римская муниципальная полиция вновь получила право ношения оружия.
При своеобразный рекорд в пробках в общей сложности простаивает около 2000 автофургонов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».